В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Бывший мэр Феодосии получил 8 лет тюрьмы. США и Чехия обсудят экстрадицию российского хакера. И МИД Украины просит власти Аугсбурга отреагировать на визит немецких детей в Крым. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд приговорил бывшего главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщают российские СМИ. Суд признал Щепеткова виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий. В ходе расследования силовики выяснили, что он причастен к еще двум преступлениям. В частности, по информации следкома соседней России, в 2015 году он требовал от предпринимателей деньги на благотворительность по 500 тысяч и 250 тысяч рублей на фестиваль, а также на помощь ветеранам и инвалидам. Без этих взносов Щепетков отказывался давать разрешение на коммерческую деятельность. Как рассказал его адвокат Сергей Фоминых, виновного также обязали выплатить штраф в размере 42 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Моряки из аннексированного Крыма должны выходить в рейсы только по украинским документам и через порты материковой Украины, чтобы избежать проблем с украинским законодательством. Об этом рассказал председатель Федерации морских профсоюзов Украины Максим Слюсаревский в эфире «Радио Крым Реалии», комментируя недавнее задержание Госпогранслужбой Украины сейнера «Норд» в Азовском море.
Здесь как бы ситуация довольно-таки простая. Есть порядок пересечения временно оккупированной территории. Порядок пересечения был нарушен. Законом ответственность установлена.
По сообщениям ряда российских средств массовой информации, сотрудники посольства России в Украине посетят экипаж задержанного судна. Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Пол Райан обсудит с чешскими властями экстрадицию в США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина.
Ответ на вопрос о том, экстрадировать его в Америку или в Россию, предельно ясен. Он нарушил наши законы. Он взломал эти компании. Наш запрос на экстрадицию совершенно законен. И я рассчитываю, что чешская система правосудия предпримет соответствующие шаги и в конечном итоге, хочется верить, его экстрадируют.
Ранее президент Чехии просил выдать его России. Никулин был арестован чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в октябре 2016 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. В прошлом году суд в Чехии постановил, что 30-летнего Никулина можно выдать и США, и России. Окончательное решение в отношении страны выдачи россиянина должен одобрить министр юстиции Чехии. В США Никулина обвиняют в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Консульство Украины в немецком Мюнхене просит власти Аугсбурга отреагировать на визит немецких детей в аннексированный Россией Крым. Ведомство возмущено использованием детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины, говорится в сообщении. Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ермилко обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой отреагировать на привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ в сомнительных политических акциях. По сообщениям российских СМИ, 27 марта в аэропорт Симферополя прибыла группа школьников из Германии для участия в днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Прибывшая в Крым группа насчитывает 17 человек. Немецкие подростки пробудут на полуострове до 2 апреля. В селе Красная Зорька Симферопольского района строят крематорий. Проект реализуют вблизи мусульманского кладбища. Общественные слушания не проводили, что вызывает протесты местных жителей, пишет издание примечания. Реализацией проекта занимается московский бизнесмен Михаил Ремез, владелец Крымской национальной мемориальной компании, которому из-за протестов ранее не удалось построить крематорий в Ялте. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 10 градусов тепла, облачно возможны осадки. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 9. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах на АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В Крым прибыла группа школьников из Германии для участия в так называемых днях российской, немецкой, детской народной дипломатии. Что такое народная дипломатия вообще и народная дипломатия по-российски? Зачем маленьких иностранцев привезли на аннексированный полуостров и кто понесет ответственность за нарушение ими украинского законодательства? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Политика по-детски. 17 школьников из Германии приехали в аннексированный Крым для участия в днях российско-немецкой детской народной дипломатии. Об этом сообщает информагентство РИА Крым. В аэропорту Симферополя детей встречали представители местной национально-культурной автономии немцев Ялты. Встречу организовали в рамках проекта «Академия детской народной дипломатии», который существует с сентября 2016 года. Представитель организации «Евросийское общество» Ника Рывский уверяет, за время существования проекта была проделана большая работа по укреплению мира между Россией и иностранными государствами. Это мероприятие не исключение и направлено на предотвращение антироссийской пропаганды в Германии.
Важно для международных отношений Германии и России, так как за молодежью будущее, и по приезду сюда они ознакомиться с культурой, с русскими детьми, произойдет обмен. То есть это повлияет на будущее развитие наших государств, то есть Германии и России в целом.
Представитель детско-юношеской организации «Светлячок» Нелли Шульц отметила, в рамках проектов культурного обмена дети из Германии успели побывать в Москве и Санкт-Петербурге. Однако добавила, поездки в Крым они особенно рады.
Проект очень интересный. Это замечательно, что дети могут посещать другую страну, знакомиться с традициями, несмотря на то, что у многих прибывших сюда детей российские корни. Замечательно, что они могут соприкоснуться с традициями, общаться со своими сверстниками из России, обсудить темы, которые им интересны. Мы стараемся, чтобы немецкие дети знали русский язык и традиции, и они с удовольствием приезжают в Россию.
Крымские СМИ сообщают, школьники из Германии пробудут на полуострове до 2 апреля. В Ялте для детей подготовили насыщенную культурную программу. Они посетят Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, побывают в детском лагере «Артек». Кроме того, в Воронцовском парке запланировали провести занятия на тему «Роль немцев в истории и развитии Крыма» и мастер-класс по кулинарии «Национальное блюдо народов Крыма». Это не первый визит иностранных школьников на полуостров после российской аннексии. Летом 2017-го школьники из Тбилиси приезжали в Артек. Тогда на сайте «Медиа Спутник Грузия» сообщали, дети приехали из Грузии в Крым совершенствовать свое знание русского языка.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Бернхард Клазен, немецкий журналист. Бернхард, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
Итак, скажите, пожалуйста, можно ли оперировать терминами вроде бы официальный визит в отношении там посещения детьми Крыма с учетом того, что, насколько я понимаю, все-таки дети там несовершеннолетние, соответственно, кто-то другой принимал решение о том, что они отправятся на эту территорию?
Во-первых, я про этот визит исключительно узнал из украинских и российских СМИ. Я каждый день читаю немецкие СМИ, и там об этом не пишут. Может быть, пишут, но, по крайней мере, большие немецкие газеты про эту поездку не пишут. И я думаю, во-первых, конечно, для меня Крым – это Украина. И, во-вторых, я считаю, что, в принципе, любые акции народной дипломатии, они важны, но если кто-то хочет какую-то народную дипломатию с людьми, которые живут в Крыму, тогда это надо было совсем иначе организовать. Я думаю, что Крым можно посещать, там с людьми надо общаться, но только через Украину. Почему они ехали через Россию в Крым? Когда, во-первых, надо было через Украину ехать в Крым, и во-вторых, если они хотят народную дипломатию, почему они только с людьми в Крыму разговаривают? Тогда можно было и в самом Киеве, например, тоже организовать встречи. То есть это для меня очень плохо организованная народная дипломатия.
Хорошо, еще такой вопрос. Есть ли какие-нибудь прецеденты, когда немецкие дети отправлялись на территорию, которые считаются конфликтными до этого? Или это такой первый, по крайней мере, вам известный случай?
Ну, я не знаю. Я знаю, что многие дети из конфликтных зон были в Германии, например, из зоны Карабахского конфликта, из других регионов, но что дети ехали сами в какой регион, где есть конфликт. Мне это неизвестно, скажем так.
И последний вопрос. Теоретически, может ли информация о том, что дети из Германии отправились в Крым, привести к скандалу в самой Германии, или это немецкому обществу не очень будет интересно? Как вы думаете?
Ну, сейчас уже не 14-й год, когда Украина была на первых страницах немецких газет. Сейчас Германию волнуют другие регионы больше. Сирия, Турция, война в Сирии, да, и все это больше волнует, чем Украина. К сожалению. И поэтому, опять, я вчера искал в немецких газетах про эту поездку немецких детей в Крым, но я просто об этом очень мало, ну, даже вообще не пишут.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваше включение из Германии. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Бернхард Клазен, немецкий журналист. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Анастасия Магазова, корреспондент из издания Deutsche Welle. Анастасия, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем. Попробуем начать еще раз с самого начала. Вот такого рода визиты, вот мы только что говорили с Бернхардом Клазеном, он говорит, что ему не попадались на глаза материалы в немецкой прессе, которые бы освещали этот визит. Вам лично удавалось что-нибудь узнать из других источников, кроме российских и украинских? Или в Европе, или там конкретно в Германии проходит мимо ушей такого рода поездки?
Да, я абсолютно согласна вообще со всем, что сказал мой коллега Беркер. Мне точно так же еще не встречались в немецкой прессе такие сообщения. Я проверила основные издания, которые, в принципе, о предыдущих поездках писали первыми об этом. В принципе, я считаю, что это не значит, что проигнорируют полностью эту поездку. Я думаю, наоборот. Это вызовет интерес и ажиотаж, но, как и с предыдущими поездками политиков, например, нужно время. Потому что обычно это большой скандал международный, в который оказались втянуты просто ученики немецкие. И вот, например, вчера вечером Клинкин, украинский министр иностранных дел, уже сообщил о том, что украинские консульства обратились в мэрии этих городов, откуда приехали немецкие школьники, в частности из города в город Аугсбург и Гамбург. Поэтому власти немецкие по-любому точно были уведомлены об этой ситуации, и наверняка уже сегодня поступит реакция первая, и точно так же появится информация в СМИ.
Можно ли предположить, прогнозировать, какой именно будет эта реакция? Она будет вежливо, нейтрально? Ну да, мы там не соглашаемся, и поэтому вот извините нас. Или будут какие-нибудь внутренние решения, скандалы вплоть до отставок на местах? Есть ли какие-нибудь прецеденты в Германии с такого рода поездками на конфликтные территории?
Ну, мне точно так же неизвестно о предыдущих случаях, именно когда были втянуты школьники в такие политические игры. Но говорить о том, что реакция будет достаточно однозначной и еще раз подчеркнет официальную позицию Германии относительно территории Крыма, то есть ее четкая позиция, что Крым – это Украина, а также то, что она будет осуждать любые такие взаимодействия можно сказать, с непризнанными территориями или с неподконтрольными официальными правительствами территориями. Поэтому здесь не стоит ожидать, что Германия будет как-то позитивно отзываться об этом случае. Но нужно понимать, что если немецкие политики посещают Крым и, в принципе, никаких последствий таких громких не влечет это за собой, то поездка школьников навряд ли тоже вызовет какие-то огромные внутренние скандалы, к сожалению, на мой взгляд. Но это еще один прецедент, который, в принципе, очень неприятен именно для российско-немецких отношений, и также неудобная ситуация в отношении Украины получается.
В последнее время можно сказать, что так испытания на прочность украинско-немецкие отношения в таком широком смысле подверглись испытаниям, в частности, передают информацию, что Германия вроде бы выдала все необходимые разрешения на строительство Северного потока. Теперь вот немецкие дети в рамках некой народной дипломатии прибывают на полуостров. Есть какая-нибудь подвижка в общественном мнении в Германии, если вы можете там отследить и прокомментировать, стали ли немцы меньше обращать внимание на украинский конфликт, на вооруженную агрессию России, на статус Крыма, отходит ли это на второй план, и действительно ли можно говорить о том, что там российские журналисты и пропагандисты правы, и в России, и в российско-немецких отношениях наблюдается потепление?
К сожалению, сейчас конфликт в Украине отошел на второй план, и точно так же об этом говорил Бернард передо мной, потому что нам это не было печально признавать. И сейчас в Германии фокус направлен на конфликт в Сирии, также другие территории, в том числе и их сложные внимание направлено на сложные отношения с Турцией. Также очень важны отношения и с Россией. И, конечно же, Крым является таким лакмусовым паперцем, если можно сказать, для каждый раз как такой укол зонтиком в отношении, в каждом проколе именно по отношению к этой непризнанной территории со стороны Германии. Относительно Северного потока, да, действительно, в Германии суд разрешил строительство, но это не значит, что все однозначно относятся позитивно к этому решению, как в политике, так и в обществе. Продолжаются процессы, но Меркель, выступая в одном из своих последних заявлений относительно этой темы, сказала, что для Германии это чисто экономический проект. Такая официальная позиция правительства Германии на сегодняшний день.
Мне говорят, поэтому что у нас есть звонок. Прошу прощения, Анастасия. Говорите, пожалуйста, слушатель, вы в эфире.
Здравствуйте, это из Крыма звонок.
Добрый день. Алло. Добрый день, представьтесь и говорите.
Добрый день. Ребята, ну что вы поднимаете бурю в стакане, как говорится? Ну пускай едут и дети, и дипломаты, и депутаты, и простые граждане. Мы всем рады. И вы приедете, никто вас тут не обидит, мы рады будем. Значит,
Что ж, спасибо вам за приглашение.
Вы тоже приезжайте, мы будем рады, да. Мы всем рады.
Хорошо, хорошо. Обязательно, не обещаем, что это будет завтра, но мы обязательно вернемся. Анастасия, последний к вам вопрос. Это самая народная дипломатия. Это такой термин, который довольно часто встречается в отношениях, довольно часто встречается в российском дискурсе в отношении Крыма. Потому что вот там приезжают на выборы Путина в Крым норвежцы, и российские СМИ объявляют это народной дипломатией. Вот теперь приезжают дети, это объявляют народной дипломатией. Этот термин «народная дипломатия» в немецком дискурсе, в немецком языке, в немецких СМИ вообще встречается, или это исключительно какая-то российская выдумка?
В принципе, позиция в немецких СМИ, она, конечно же, больше такая достаточно однозначная. Именно я имею в виду в официальных СМИ по поводу вот такой народной дипломатии, которая, в принципе, такая полудипломатия на самом деле, потому что ни один из визитов в Крым не являлся официальным, никогда приезжали немецкие политики, не сейчас, это не в рамках какого-то сотрудничества Министерства образования Германии и России, или как минимум Крыма. Точно так же это не было официальным визитом представителей партии «Альтернатива для Германии». Просто российские СМИ не сделали акцент на том, что это был, например, в случае с политиками, их частный визит за собственные деньги. Их партия не делегировала. Они являются, если можно так сказать, политиками второй ланки в партийном руководстве или вообще, в принципе, в составе партии. То есть вот такие маленькие нюансы, которые, в принципе, описывают ситуацию в целом и дают понимание, насколько это серьезный официальный уровень, если можно говорить о дипломатии, в принципе, российские СМИ не указывают. Но в немецких СМИ это четко указывалось, как только этот случай стал известен, я имею в виду февральское посещение политиков из партии «Альтернатив для Германии». То есть в российском дискурсе, медиапространстве именно идет подчеркивание, что это первые связи, первые контакты после присоединения Крыма к России. То есть акцент делается на этом. Но нюансы, которые, в принципе, дают понять серьезность всех этих поездок, они просто умалчивают. Немецкой прессе это, наоборот, идет на первом месте, чтобы показать, что это не является официальным сотрудничеством с непризнанными территориями.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Анастасия Магазова, корреспондент издания Deutsche Welle. Мне говорят, что у нас есть еще один звонок от слушателя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, в контексте вот этой проблемы я бы хотел бы вставить свою реплику. Почему бы самой бы России не организовать так называемую детскую дипломатию с местов депортации этих же самых детей по их исторической родине? И показать им, где они были, их предки, и показать так называемые российские достижения, когда они вернули ни один дом, не вернули имя, и показать этим детям действительно нынешнее положение коренного населения в Крыму. Спасибо.
Спасибо и вам за ваш звонок. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос у меня к вам будет такой довольно короткий. Вот народная дипломатия, о которой так часто говорят в России, это какой-то международно установленный термин, регулируемый какими-нибудь нормативными актами? Или это просто такая публицистическая формулировка, за которой на самом деле никаких механизмов нет?
Да нет.
стоп, механизмов там нет народной дипломатии. То есть это, ну, есть действительно там механизмы городов братьев, которые там такими методами, да, там сотрудничают. Но вот народная дипломатия, это, ну, как бы, честно говоря, первый раз слышу.
Хорошо. Теперь переходим от общих вопросов к вопросам более частным. Итак, визит детской делегации, я подчеркиваю, в Крым, вызывает ряд вопросов. Во-первых, украинское законодательство прямо запрещает визиты на территорию полуострова в обход украинских контрольно-пропускных пунктов и угрожает за это санкциями вплоть там до уголовного преследования. Вот в этом случае кто будет нести ответственность за то, что несовершеннолетние дети в неустановленный там законом Украины порядок попали на территорию Крыма?
Ну, здесь ситуация внести ответственность уголовную, то бишь, чтобы наши правоохранители открыли уголовное дело. Понятно, что на детей они не откроют это дело, да. Понятно, что вопросы все будут к организаторам этой поездки, да. Понятно, что вопросы будут к той власти, которая, вот школа, например, в коммунальной собственности, да, соответственно, вопросы будут к городу, да, который отправлял. Вопросы будут к директорам школ. Вопросы могут возникнуть, но опять же, это вопросы не из разряда, я не вижу реального механизма, по которому можно родителей, директоров школ и так далее привлечь к уголовной ответственности здесь. При желании, конечно, могут на них открыть уголовные дела, но состава преступления как такового они не напишут.
Подождите, вот этот момент нужно уточнить. То есть Украина постоянно преследует, налагают санкции на тех российских деятелей, которые в неустановленный порядок попадают на территорию Крыма, и никто не говорит, что там нет состава преступлений, что их невозможно открывать уголовные дела. А вы говорите, что нельзя привлекать там
директ... Там другое, это визит. Это просто визит. То есть это просто люди, которые поехали с визитом. Они же никакие политические действия, никаких выборах или участия не принимали. Аннексии не способствовали и так далее. То есть незаконное пересечение границы Украины, да, может быть, но опять же. Я считаю, что в данном случае имеют место только официальные политические какие-то меры. Ноты недовольства со стороны нашего МИДа массово. Понимаете, если наоборот пойдут уголовные дела против немцев, это ни к чему хорошему на самом деле не приведет. Давайте смотреть, к чему это может привести, да, то есть по факту. Настроим против себя немца, да, что мы открываем сразу уголовные дела. И больше ничего. Вы их не притягиваете. Хорошо, они не будут въездными на территорию Украины. Что это даст, понимаете? То есть как бы здесь, я вижу, здесь политические меры. Исключительно. Более того, мне кажется, что вся эта ситуация, она сделана для того, чтобы отвлечь внимание от последних событий, которые произошли, да, там между Россией и Германией. От того, что Германия дала согласие на Северный поток 2, понимаете? То есть, может, от этих вещей они хотят отвлечь внимание.
Хорошо. Давайте согласимся с тем, что, возможно, и нет смысла делать там уголовное преследование, но в таком случае не привлечем, не сделаем ли мы медвежью услугу, не сделаем ли мы так, что фактически там легализуем такие поездки или будем делать их более там приемлемыми для всех остальных. Не начнется ли после этого паломничество, если мы никого не будем привлекать к этому?
Ни в коем случае. То есть задача сейчас в первую очередь МИДа дать понять, что такие действия, да, которые принимают, да, там местные органы власти, там, они противоречат общей политике Евросоюза, Германии как таковой. То есть, да, и задача обратиться к самой Германии и сказать: ребята, вы как-то там наведите в себя порядок, да, разъясните, что как бы не стоит к нам ездить в Крым. Я не думаю, что это создаст прецедент абсолютно, то есть как бы сколько таких поездок может быть было, но они не афишировались, к примеру, понимаете?
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Роман Шахматенко, юрист и специалист международного права. Это радио «Крым Реалии». В эфире для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Осужденный в Крыму Балух голодает уже 2 недели. ФСБ возбудило дело против задержавших крымское судно украинских пограничников. И полиция назвала место отравления Скрипалей. Сейчас подробнее. Уже 2 недели голодает осужденный за украинский флаг украинец Владимир Балух. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке. Она также отметила, что к нему нет допуска международных миссий, омбудсмена и консулов. О нем и десятках других политзаключенных Кремля мы говорим на всех международных встречах и ожидаем от мира усиления давления на Россию для освобождения незаконно удерживаемых, добавила Геращенко. Балух, осужденный российскими властями Крыма, объявил бессрочную голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, якобы найденных на чердаке его дома. Управление ФСБ России по аннексированному Крыму возбудило уголовное дело против сотрудников Госпогранслужбы Украины, которые задержали рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море, сообщают российские государственные информагентства. Дело открыто по статье Уголовного кодекса России «Угон судна воздушного или водного транспорта». Эту информацию ТАСС подтвердил и российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. Международная авиакомпания «Лоукост» Ryanair хотела зайти в Украину еще 6 лет назад. Об этом в эфире 5 канала рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян.
Ryanair хотів Україну зайти в 2012 році. В Україні вкрали 6 років дешевих авіаперевезень на догоду одній або декільком особ. Ми повинні це пам'ятати. І ще б мінімум 10 років нам розказували казки, якби не було б втручання президента.
23 марта був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами Борисполь-Львов. Начало польотів заплановано на октябрь цього року по 10 європейським направленням. Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества, которым были отравлены российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаружена у входной двери дома в Солсбери, где он проживал. Об этом идет речь в сообщении полиции о ходе расследования. Следы яда были обнаружены и в других местах, но в более низких концентрациях. Ранее в британском правительстве заявили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывала Россия. В знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломата. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 10. Облачно возможны осадки в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 9. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму таки будет открыта игорная зона. Нужна ли такая специальная зона для казино и рулеток в аннексированном Крыму? Почему ее распорядились перенести в поселок Кацивели? И насколько экономически целесообразно реализовывать подобный проект на полуострове? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
полуостров в игре. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, к концу 2019 года в поселке Кацевели на ЮБК появится и горная зона. После заседания подконтрольного Кремлю крымского правительства он рассказал, рабочий проект уже готов. По словам Аксенова, его планируют презентовать на Ялтинском международном экономическом форуме в апреле этого года. Однако имя инвестора будущей горной зоны он предпочел пока не называть из-за угрозы санкций.
Частный инвестор, в принципе, крупный оператор, готовый зайти на реализацию проекта игровой зоны. То есть, в принципе, оператор определен. Процесс, связанный, то есть, непосредственно с поступлением денежных средств в бюджет различных уровней, то есть, как бы полностью будет при журналистах будет весь освещен. Кто, куда, за сколько, то есть, как бы, какие средства будут платить.
О намерении создать на полуострове горную зону российские власти Крыма заявляли еще осенью 2015-го. Тогда о перспективах игорного бизнеса говорили на общественных слушаниях в Гаспре. Подконтрольный России мэр Ялты Андрей Ростенко рассказывал, согласно плану властей, под игорную зону выделят 16 гектар территории. В свою очередь, местные жители устраивали массовые митинги. Одни активисты утверждали, что игорный бизнес способен поднять экономику полуострова. Другие держали плакаты с лозунгом «Нет Лас-Вегасу в Ялте».
Зачем меня толкаете?
А вы что не
кидаете? Женщина меня толкать будете?
Вы не женщина.
А что ты кидаешь? Потому что я не хочу, чтобы мои дети жили в этом бардаке. Я не хочу.
Несмотря на протесты, на слушаниях решили отдать под реализацию проекта территорию Гаспринского санатория «Жемчужина». Однако в декабре 2016-го депутаты подконтрольного России Ялтинского горсовета проголосовали за мораторий на создание игорной зоны в Гаспре. Они ссылались на стратегию социально-экономического развития Большой Ялты до 2030 года. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешил создавать игорные зоны. Документ включает перечень регионов России и аннексированного Крыма, на которые распространяется данное разрешение. А в декабре 2017-го подконтрольный Кремлю парламент Крыма решил увеличить налоговые ставки для игорного бизнеса вдвое.
Крым в центре внимания.
Напомню только нашим слушателям, что на сегодняшний момент на территории, собственно, Российской Федерации действуют более-менее там успешно 4 игорные зоны, и 2 планируются к открытию, одна, собственно, в России на территории Сочи, а другую собираются разместить в аннексированном Крыму, ну, чему, в общем-то, и посвящена наша сегодняшняя программа. Доктор юридических наук, профессор-адвокат и автор книги «Азартная игра в Украине и за рубежом» рассказал, что украинские власти еще в 2009 году планировали открывать игорную зону в Крыму. Также украинский эксперт Даниил Гетманцев рассказал, каким результатом может привести создание такой зоны на полуострове. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Да, конечно, это очень интересная идея. Это та идея, которая могла бы быть реализована тогда, когда в Крыму была украинская власть. Действовали украинские законы, но не была реализована по просто недоумию наших чиновников. И та тема, та идея, которая сейчас реализуется Российской Федерацией, обоснована по примеру других стран. Скажем, подобные горные зоны существуют в Португалии. Во Франции, на тот же самый Монако, скажем, да, тоже является игорной зоной, где действует активно очень казино. Это общемировая практика, и которая показывает свой эффект, которая показывает свой результат. Первое – привлечение денег в местный бюджет. Второе – рабочие места для граждан, для населения игорной зоны. И третье – это нет такого жесткого негативного влияния на население, к которому приводит чрезмерно развитый игорный бизнес, если он работает не в рамках игорной зоны, а не ограничено на территории всей страны. То есть люди приезжают на отдых, они тратят свои деньги на игру, и, скажем, это такой разумный, умеренный вред, который с лихвой компенсируется доходами государства и местного бюджета от проведения азартных игр. С 2009 года, как вы знаете, запрещен азартный бизнес в Украине, и прямо в законе о запрете азартного бизнеса вписано то, что он должен быть легализован, азартный бизнес, путем создания игорных зон. И одной из таких игорных зон должна была стать по замыслу некоторых политиков игорная зона в Крыму. Ну, на самом деле, у нас дальше слов дело не дошло. Столкнулись снова различные политические интересы, и, собственно говоря, идея умерла, так и не родившись. Я считаю, что и горная зона в Крыму будет также конкурировать с горной зоной в Сочи, как Сочи конкурирует с Крымом. Скажем так, наверное, надо говорить о том, что Сочи и Крым – это курорты, которые рассчитаны на несколько разные категории отдыхающих. Сочи – это чуть выше категория, Крым – это чуть ниже категория. И, наверное, точно так же и будут между собой делить потребителя и горные зоны.
Точка зрения. Это было мнение Даниила Гетманцева, доктора юридических наук и автора книги «Азартная игра в Украине и за рубежом». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, 044 490 2905. Если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Некрасов, российский экономист. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем с самого главного, может быть, даже самого фундаментального из всех вопросов, которые связываются с идеей создания горной зоны в Крыму. Она вообще экономически целесообразна? Она окупится? Она будет достаточно велика и привлекательна для того, чтобы туда приезжали люди? Не окажется ли она там в тени сочинской и горной зоны?
Ну, это вопрос такой... Все же вопрос в масштабах, то есть я думаю, что, конечно, какое-то отдельное казино или два, или три с отелями вполне каждый сам по себе может окупиться. Ну, и это, как бы предсказать сложно, это рынок. Другое дело, что зона, как вот какой-то большой центр притяжения, как там русский Лас-Вегас, такого, конечно, не будет, очевидно. Потому что, ну, во-первых, просто потому, что у нас уже есть четыре зоны, которые функционируют, дай бог памяти, 7 лет. Ну, по крайней мере, было решение принято в их создании. И, в общем-то, кроме, условно, Сочинско-Азовской, ничего в них особого нет. Да и та очень маленькая, по большому счету. Соответственно, люди, которые любят играть в казино из больших городов, ну, преимущественно из Москвы и Питера, летают, в общем-то, в Минск. Ну, то есть, это сейчас наиболее распространенная тенденция, да. Очевидно, что... Почему в Минск? Потому что это просто ближе. Это тупо просто люди экономят время. Соответственно, с учетом места расположения достаточно далеко от аэропорта, очевидно, что крымская зона никак не может конкурировать за этот большой поток людей, которые специально едут играть там из Москвы, Питера и других больших городов России. Соответственно, с этим она конкурировать не будет. То есть это, по сути, зона, которая создается просто для отдыхающих, которые отдыхают в Крыму. Ну, почему бы отдельное казино при этом... Ну, не могли бы приносить какую-то прибыль их владельцам, это возможно. Но каким-то крупным центром притяжения, крупным кластером, который бы там двигал экономику, это очевидно не будет. Это просто будет еще там несколько отелей с казино, причем, скорее всего, небольших и немного. Вот и все.
Мы, когда говорим о зоне, сразу там представляется, ну, опять же, не только мы, в частности, когда говорят об этом чиновники, особенно местные, они часто сравнивают это там с Лас-Вегасом, дескать, не только казино, но и большие там шоу-румы. Вот кто определяет, каких размеров будет эта зона? Эта зона, это вот действительно несколько казино, или это может быть там десятки гектаров, которые ограждены специальным забором? Вообще, как это граница зоны?
Обычно, да, нет, границы зоны определяют чиновники, скажем так, да, причем они, как показывает практика, допустим, предыдущих четырех зон, они неоднократно там двигались, переносились, исходя из целесообразности, и обычно все-таки это границы, это какие-то там десятки и сотни гектаров, то есть это большая территория, а строят проекты конкретные бизнесмены, которые считают выгодным или невыгодным реализовывать проект в данном конкретном месте, и, соответственно, понятно, что если люди понимают, что нет большого объема потенциальных туристов, которым удобно туда добираться, а вот туда, где планируют сделать, неудобно добираться, прямо скажем. Соответственно, Кацивели, да, этот поселок, как я понимаю, то есть это надо еще от аэропорта достаточно долго ехать на машине. Соответственно, это понятно, что поток он будет только с окрестных отдыхающих. Это немножко другая ситуация, это не может быть большим потоком, это, скорее всего, может быть там рассчитано на одно-два казино и все. Потому что просто все остальные себя не окупят. Поэтому, как бы, чиновники могут выделить любую территорию, но наполнение ее экономическим смыслом зависит от турпотока и, соответственно, решения операторов таких отелей и казино. А они хорошо считают возможности, ну, то есть возможный поток.
Хорошо, теперь несколько частных вопросов. Есть ли какие-нибудь средние подсчеты, сколько такая зона может приносить денег в региональную экономику? Кому она платит налоги? Она в центральный бюджет, в местный бюджет вообще не платит налоги?
Нет, ну, она платит, ну, как бы это обычный налоговый режим, зона не подразумевает каких-то там серьезных налоговых искажений. То есть она платит и в местный, и в федеральный, но... Я бы, ну, то есть в масштабах, условно говоря, бюджета полуострова Крым это будут сущие копейки. То есть говорить о каких-то там фундаментально больших доходах это невозможно. Когда-то в Москве, когда было много казино, ну, там были какие-то более или менее заметные поступления, но тоже, скажем так, в масштабах бюджета терявшиеся. А здесь все будет там в десятки и сотни раз меньше. То есть я бы не связывал с этим каких-то там больших перспектив наполнения бюджета полуострова.
И последний к вам вопрос. Есть ли какие-нибудь исследования, статистика, как открытие игорных зон отражается на экономическом состоянии именно того населенного пункта? Там возрастает безработица, уменьшается безработица, изменяется как-нибудь структура занятости, расцветает, я не знаю, там, криминал, или пока об этом говорить невозможно?
Да нет, ну, мне такие исследования неизвестны, но и потом они были бы абсолютно бессмысленны, потому что одно дело там зоны где-то там в Приморье, где вокруг вообще ничего нет, и, ну, понятно, что когда вокруг на сотни километров ничего нет, а в ближайших деревнях от появления зоны занятость резко выросла, да. А другое дело зона там вот Сочи-Азов, там, условно говоря, вокруг есть несколько крупных городов, там Ростов, Краснодар, Ставрополь, откуда люди как раз ездят в эту зону, почему она и живет, то есть туда не только туристы ездят, но и ездят игроки из соседних крупных городов, это более существенный поток. Ну, там все это размазано, потому что вокруг, понятно, что тоже много разных населенных пунктов, и ездить на работу туда могут из разных населенных пунктов, и, соответственно, эффект, он гораздо более размазан. То есть это, ну, все зависит от окружения, то есть бессмысленно сопоставлять эти показатели, потому что, ну, изначально окружение каждой из зон, оно совершенно разное с точки зрения там и городов, и поселков, и того, сколько вокруг рабочей силы, и сколько вокруг потенциальных туристов. Поэтому это несопоставимая вещь.
Хорошо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Хорошо. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Некрасов, российский экономист. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Горный, российский блогер, который пишет о Крыме на «Эхо Москвы». Здравствуйте, Александр. Итак, идея о создании игорной зоны в Крыму, которая, как выясняется, витала в облаках еще аж с 2009 года и прошла несколько этапов трансформации, кажется, не будем утверждать этого однозначно, выходит на финишную прямую. То есть Сергей Аксенов прямо заявляет, что вот уже определено место, где она будет, и есть у него вроде бы и инвестор, которого он пока не назвал. И вот вы уже там в 2016 году писали об этом. Давайте, если можно, расскажите, по вашему мнению, почему вместо, ну, скажем так, заранее выбранной курортной Ялты, куда уже налажена транспортная инфраструктура, решили перенести в Кацивели. Это какой-то такой вот минутная слабость или какой-то глубокий расчет?
Ну, во-первых, я сейчас напомню, какие были вот эти этапы трансформации этой идеи. Значит, изначально хотели сделать это в Гурзуфе. На мой взгляд, это была вообще вопиющая идея делать игорную зону в Гурзуфе, потому что там и детский лагерь «Артек», и как бы вот где там лепить это казино, так называемое, да? От этой идеи так аккуратненько отказались. Потом возникла идея сделать это, делать «Ласточкино гнездо». Тоже там, ну, как бы всем казалось, что это настолько глупая идея, тем более около самого посещаемого места там, да? И надо понимать, что огромнейшее просто количество, огромнейший поток людей, который идет там, и очень плотная застройка, и где это делать, понимаете? Потому что если мы берем Лас-Вегас, то там все-таки огромнейшая территория, построено все с нуля, и это город, который просто весь играет как бы в эти все азартные игры. Вот здесь, ну где это все делать? Сейчас возникла идея, говорил потом Аксенов о том, что он хочет... что у него уже есть инвестор и будет выбрано место, но это место не называлось как инвестор по вопросам безопасности. И у меня все-таки была такая надежда, что и на этот раз это, ну, все его слова о том, что вот мы сейчас там все откроем, это опять будет болтовня, ничего не сбудется там, да. Но вроде бы как они говорят о том, что все-таки это уже Коцевели. Я был год назад в этом месте. Очень тихий поселок, очень красивое живописное место. Там есть объект Академии наук. То есть, ну, куда они собрались там все это лепить? Я, честно говоря, просто не понимаю. То есть, нет просто понимания. То есть, и очень, кстати, знаете, я вам скажу, выглядит странно вот эти все слова, что есть инвестор, но кто он, я вам не скажу там, да. Ну, если честно, это несерьезно. Все эти оправдания тем, что он может попасть под какие-то санкции и все остальное, на мой взгляд, это неправильно. То есть, все-таки надо... Ну, это все-таки очень серьезный вопрос, он должен быть прозрачен. Вообще, сама идея вот этой горной зоны, ну, может быть, она имела бы место. Но что для этого надо? Потому что есть огромнейшая территория, есть западное побережье там, да. Стройте Лас-Вегас, там хоть две горные зоны, хоть три горные зоны стройте. В принципе, на мой взгляд, идея может быть неплохая, тратьте деньги там, главное, чтобы они только попадали в бюджет. Но зачем для таких целей, ну, все-таки, на мой взгляд, игорная зона как бы в России, это будет все-таки некоторый криминальный объект, потому что по-другому у нас, к сожалению, не бывает там, да? Ну, зачем криминализировать там южное побережье, тем более какие-то такие узкие такие места, где люди просто приезжают отдыхать с детьми, а не все-таки как-то... Ну, мне кажется, что это может очень негативно повлиять на туристическую привлекательность именно того места, куда будет, где будет это все-таки объект построен. И тем более с учетом того, что ни в Крыму, там, ни в России нет особенно такого большого опыта развития вот этих горных зон. Я просто боюсь, что это будет иметь очень глубокие перекосы.
А вот раз уж мы об этом заговорили, вот тогда, по вашему мнению, кто является главным промоутером самой этой идеи строительства игорной зоны? То есть мы понимаем, тут я уже говорил с экономистами, что есть смысл ее там, скажем, построить в Сочи, потому что вокруг есть крупные города, и вообще там весь юг России в Сочи может съехаться, отдохнуть и поиграть в казино. А вот зачем нужна такая дополнительная зона в Крыму? Это местные власти хотят отчитаться перед центральной властью, что, дескать, смотрите, какие мы прогрессивные, у нас зона есть. Или это, наоборот, из Москвы давят? А ну, откройте там у себя игорную зону, вдруг чего получится.
Ну, знаете, это действительно напоминает тот анекдот, где в годы перестройки там председатель колхоза говорит, у нас там и то, и то, и то. Есть, ой, а у нас геев нету, да? Вот. И вот кто ж у нас тут будет геем, да? Давай назначать, кто будет геем. Вот. Я думаю, что в данном случае это будет та же самая история. Ох, у нас тут все есть, а игорной зоны нету там, да? Или, возможно, действительно есть какие-то интересанты, но я думаю, что, скорее всего, это имеет отношение больше... не к самому бизнесу, горному бизнесу, а все-таки бизнесу недвижимости и земли, которая очень дорогая. То есть под этот типа проект можно получить огромнейшие территории. Знаете, почему-то интересно, все эти интересанты хотят получить под эти проекты землю не действительно где-то на западном там, или восточном побережье, там, да? А хотят все получить на ЮБК, где каждая сотка стоит, ну, там, просто, извините, на вес золота. И вы действительно правы, что есть территория, где... Ну, если бы, конечно, открывалась горная зона в Москве, это понятно там, да, то есть рядом крупные города. Ну, в Краснодарском крае, в Сочи. Мне кажется, и то тоже под большим вопросом там, да, вот. А в Крыму, ну, вы понимаете как, кто туда будет летать? Вот в эту горную зону там, да, то есть, ну, на мой взгляд, это крайне глупая идея, вот, если честно. Она не будет носить того экономического эффекта, который, может быть, был бы действительно, если бы где-то это открылось. Или, понимаете, как я сказал, нужно брать действительно в чистом поле, строить там второй Лас-Вегас, только там за западное побережье Крыма, развивать эту инфраструктуру, ну, в эту идею я тоже особо не верю.
А вы сами лично, уж простите, у меня такой вопрос, играли когда-нибудь в казино?
В казино я был, но я не играл, потому что я не игрок, ну, как бы, скажем так, я не курю, как говорится, пью-пью там, не курю там и в игры азартные не играю. Ну, можно там было как-то, был, знаете, когда был, жил в Лондоне, там, в Великобритании, там, ходил пару раз, играл на этих игровых автоматах. Ну, как-то я, честно говоря,
это просто спокойно... к вопросу о том, будет ли местное население. Вот, то есть мы уже установили, и вы говорите, по вашему мнению, вот мы говорили с российским экономистом Дмитрием Некрасовым, все сходятся на том, что специально ездить туристы не будут. Скорее всего, это будет, если уже будут, то только те, кто и так приехал отдыхать. Так вот, местное население, по вашей оценке, вот сами крымчане, они готовы ходить, вот крымчане, они азартные, они готовы ходить играть в рулетку, там, метать, ставить все на зеро? Или местные тоже не будут ходить, и в результате казино будут полупустыми?
Ну, давайте будем откровенны, что действительно есть всегда какой-то там процент или доля процента людей, которые азартные, вот, именно игроки. То есть я сталкиваюсь с такими людьми, но не в Крыму, а здесь в Москве, которые выносили, проигрывали там все, что можно. Там, да? Вот. Но в Крыму наверняка тоже какой-то есть доля процента. Но... На мой взгляд, именно, я вот, понимаете, вы правильно вы сказали, я не понимаю, кто будет играть в этом, там, да, кто будет специально летать, там, да, потому что сами крымчане, у них нет того достатка, там, да, нет таких обеспеченных людей, которые просто приезжали, просто играли, понимаете, то есть это все-таки определенный и уровень достатка, и образ жизни, и все остальное, там, да, то есть... как-то вот сложилось там, да, что вот когда я был здесь вот в Москве у нас в казино, вот эти Golden Palace и все остальное, то есть я могу сказать, что это приходили определенные люди с определенным достатком, хотя бы там таким средним, и они, да, они там проигрывали разные суммы там, да. Здесь, ну, кто будет? Мне кажется, что люди, которые летят в Крым, то есть специфическая публика там, да, то есть отдыхать там, то есть Крым и все остальное, местные тоже вряд ли. А... кого-нибудь сюда приглашать, там, да, вот, допустим, когда я был на Дальнем Востоке, там действительно создавались такие бизнесы, там, что вот именно под китайцев, там, да, то есть вот, или в Гонконге, там, когда я был, там вот эти кораблики, они отходят, туда китайцы приезжают и тратят, там, просто китайцы действительно очень азартные люди. Но то, что сюда будут летать такими пачками китайцы, как туда, я сомневаюсь, там, да. Я очень сомневаюсь. Поэтому у меня, честно говоря, до конца нет понимания, есть ли там экономика в этом вопросе. И речь идет об игорной ли зоне, или все-таки это какой-то подковерный игорный проект, который будет обозначен как игорная зона, а там просто будет развит какой-то девелоперский проект.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Горный, российский блогер. Вы слушали самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украины с НАТО. В ЕС планируют переделать дороги под переброску войск. С открытием Керченского моста цены на недвижимость в Крыму вырастут, заявили риэлторы. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о годовой национальной программе сотрудничества Украины с НАТО на этот год, сообщили в администрации главы государства. В документе идет речь о выполнении приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора. Порошенко ранее сообщил, что Украина вместе с партнерами из НАТО развивает свою армию в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, которых она должна достичь уже к концу 2020 года. Украинские пограничники не получали официального уведомления от российских дипломатов о желании посетить экипаж задержанного в Азовском море судна «Норд». Об этом Крым Реалии рассказал спикер Госпогранведомства Украины Олег Слободян. Экипаж находится на корабле под охраной. Моряки ожидают правового решения суда. Накануне сотрудники посольства России в Украине сообщили о намерении посетить экипаж судна «Норд» из Керчи. На его борту 10 граждан России. Капитану судна Владимиру Горбенко сообщили о предстоящем этапировании в Херсон. На фоне обострения отношений с Россией Евросоюз намерен облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами. Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном в Брюсселе, пишет deutschewelle.com. В ЕС намерены упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники. До конца 2019 года их проверят на пригодность для транспортировки военной техники. После открытия строящегося моста через Керченский пролив цены на крымские квартиры повысятся из-за попытки владельцев заработать на ажиотаже. Об этом сообщает руководитель Симферопольского агентства «Парад недвижимости» Дмитрий Майоров в эфире «Радио Крым Реалии». Покупают жилье на полуострове чаще всего россияне для постоянного проживания, отметил он. А президент Ассоциации риэлторов недвижимости Севастополя Григорий Апресов сообщил, что по его оценкам цены на жилье в Крыму завышены уже сейчас. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 10 градусов выше нуля, облачно, возможны осадки в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 9. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Так озвучены планы о переводе Севастопольского национального университета ядерной энергии на материковую Украину. Когда это случится? Почему вуз собираются восстановить в Славутиче? И насколько важным для Украины является подготовка специалистов в области ядерной энергетики? Во всем этом мы будем говорить с гостем нашей студии, ректором Таврического национального университета имени Вернадского Владимиром Казариным. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Но вначале небольшой сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности восстановит свою работу на материковой Украине. Он продолжит функционировать в рамках деятельности Таврического национального университета имени Вернадского. Об этом стало известно на рабочем совещании городского совета Славутича. С началом российской оккупации Крыма украинский флаг над университетом сменили на российский. Видео с этой церемонии, которая прошла 28 марта 2014 года, получило большой резонанс в интернете. На нем администрация университета призывала жить дружно. А в колонках поочередно прозвучали гимн Украины и России.
Фактически, юридически, как хотите, университет перешел
под управление высшего образования Российской Федерации. Товарищи студенты, я не делю никогда по национальности, делю только по половому признаку. Юноша, девушка, все остальное это придумали плохие люди. Мы все славяне. Государственный флаг Украины вынесли. Мир уже закончился. Слушать надо. Или не петь на ухо на стуке. Государственный флаг Российской Федерации поднять.
После этого инцидента севастопольские студенты были вынуждены начать процесс перевода в вузы материковой Украины. Решение покинуть университет приняли и некоторые преподаватели вуза. Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности существенно отличается от других учебных заведений полуострова. Университет является субъектом международного ядерного права. На его территории размещен небольшой ядерный реактор. В октябре 2014 года правительство России издало распоряжение о создании в аннексированном Севастополе Севастопольского университета. Российские власти включили в него 7 образовательных организаций, в том числе и Университет ядерной энергии.
Крым в центре внимания.
Итак, с Владимиром Казариным обсуждаем вопросы, связанные с переводом Севастопольского ядерного университета. И, конечно, ну вот всегда мы начинаем с одного и того же вопроса, и начнем в этот раз. Почему только после 4 лет аннексии руки доходят до такого перевода? Почему этого не было сделано раньше?
Ну, во-первых, вопрос о переводе Севастопольского ядерного был поставлен в повестку дня еще в 2015 году. Руководитель этого университета, который в 2014 году покинул Крым, и, слава богу, он вывез украинские документы этого университета, устав, приказы о его учреждении и так далее, оригиналы. Он приходил в 2015 году в Министерство образования и науки и этот вопрос поднимал. Ну, тогда в тот горячий период ему сказали, слушай, сейчас это пока не в повестке дня, тут вот 18 университетов перевели с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, и громадное количество проблем по размещению, по всему, мы сейчас не готовы пока этот вопрос рассматривать. Он ушел, этот человек, его приняла в свои ряды Национальная академия наук Украины, он стал одним из сотрудников ядерного института и продолжал там благополучно работать. И сейчас, когда наступило как бы время об этом задуматься, оказалось, что вот этот его приход в 2015 году, он был таким, ну, прямо скажем, пророческим. Таврический университет инициировал целый ряд вопросов по восстановлению вузов Крыма. Но вот хочу сказать, что в этом случае это не наша инициатива. Именно в этом случае как раз ведомство, связанное с ядерной энергией, стало поднимать этот вопрос. Во-первых, когда мы проводили вот это совещание в Славутиче, там замечательный город, там замечательный мэр, там замечательные люди. Они к нам пришли как раз с вопросом о том, чтобы мы какое-то подразделение размещали там, чтобы мы помогли им в развитии школ. 5 школ, все загружены на 40%. Нет ни одного высшеучебного заведения. Мы ставим вопрос о создании клиники при университете, потому что мы восстанавливаем медицинский университет не только свой, но и вместе с Донбассом и Луганском, вот эвакуированные оттуда университеты тоже планируют как бы сотрудничать с нами. А у них закрытая уже несколько лет под ключ больница, которая работала 9 лет эффективно, когда обслуживала тех, которые как бы решали вопросы Чернобыльской станции. Свою функцию выполнила, стоит заполненная оборудованием, пустая и так далее. И вот тогда люди, которые работают там, они обслуживают Чернобыльскую станцию, они сказали, что давайте вернемся к вопросу о Севастопольском ядерном институте. Мы спрашиваем их, а почему именно об этом вузе вы ставите речь? Половина работников Славутича, обслуживающих Чернобыльскую станцию, выпускники Севастопольского ядерного университета. Это их альма-матер. Дальше стали разговаривать с другими ведомствами, с Энергоатомом, с ядерными институтами профильными Национальной академии наук, с рядом других международных, в том числе, ведомств, например, та же МАГАТЭ. Оказалось, что Севастопольский ядерный институт готовил кадры, которые другие вузы сегодня работающие, ну, не закрывают эту потребность, не закрывают эту нишу. Чаще всего ссылались на Одесский институт, который готовит таких специалистов. Опять же, в ряде случаев да, в ряде случаев Севастопольский ядерный особую нишу занимал. В результате этого всего уже целый ряд представителей были в нашем университете, мы проводили вот эти вот совместные совещания, взвешивая целесообразность такого решения, и сейчас пришли к однозначному выводу, что это было бы целесообразно, и характерно, что это на самых разных уровнях эта идея поддерживается, вплоть до там Национального института стратегических исследований. То есть, вот в данном случае необходимость восстановления университета, что называется, выросла сама как бы снизу, она поставила сама себя в повестку дня и потребовала, чтобы этот вопрос начал решаться. Сегодня мы как бы ведем практические переговоры по тому, как это нужно сделать.
Хорошо, вот тут, пожалуйста, подробнее. Мы уже поняли, почему Славутич, но институт, в отличие от, скажем, там, исторического факультета, все-таки ядерный институт тесно связан с материально-технической базой, в первую очередь с ядерной установкой. В Севастополе мы знаем, одна такая была, пусть и небольшая. Вот, во-первых, знаете ли вы, как сложилась судьба того ядерного реактора, который там остался? И, во-вторых, как будете решать проблему с ядерным реактором на новом месте? Построите, купите, перевезете уже готовый, ну, я не знаю.
Что касается того ядерного реактора, который там, малый учебный, когда-то строился для Голландии, для подготовки подводников атомных подводных лодок, он, ну, эксплуатируется. Я полагаю, что ну, в России достаточно опытных специалистов, которые понимают, как нужно управлять ядерными реакторами. Надеюсь, они не подарят проблему городу Севастополю из-за неуспешного или неудачного экспериментирования с этим реактором. В интересах благополучия всех крымчан я желаю им самым искренним образом успеха в этой работе. Что касается того, что для работы этого вуза, конечно, нужна опытная база, я согласен с вами, этот вопрос о том, на базе чего готовить, конечно, встает, и о нем нужно думать. И я первое время тоже одной из причин, по которым я колебался, когда мы обсуждали этот вопрос, был связан с тем, что реактор этого вуза остался там. Но потом совершенно логично было сказано, что специалисты нужны самого разного широкого профиля по обслуживанию, если, например, Чернобыльской станции, так вот она, Чернобыльская станция. Город Славутич для того и построен, чтобы оттуда вахтовым методом специалисты ездили туда и обслуживали. В самом Славутиче целый ряд международных миссий. Ну, например, французская, потому что именно французская сторона строила укрытие Чернобыльской станции, они до сих пор там находятся, контролируют то, как оно, это укрытие себя ведет и как оно себя оправдывает. В этом смысле уже для проблем подготовки специалистов по безопасности ядерных станций уже необходимая площадка учебная, тренировочная, научная уже существует. Что касается реакторов, слава богу, Украина технологически развитая в самых разных сферах страна, и в этой сфере тоже. Она была как бы даже лидирующим регионом в Советском Союзе. У нас много атомных станций. В этом смысле нет необходимости иметь отдельный учебный реактор в самом вузе. С точки зрения современных требований это даже и не нужно. Базой практики для этих студентов, которые будут готовиться, являются все ядерные станции страны, куда по соглашениям, по договорам о проведении практики они могут выезжать. Историки выезжают на практику в те или иные архивы или в те или иные археологические экспедиции. Физики выезжают на практику на соответствующие производства, ядерщики будут выезжать на практику на эти станции. Мало того, сегодня Я думаю, что мы должны не только восстанавливать то, что мы имели на момент 2014 года. Мы с учетом нашего опыта, в чем-то даже трагического, мы должны как бы быстро двигаться вперед. Я думаю, что за эти 4 года возникла потребность освоения уже накопленного в Европе и миром опыта. Поэтому сегодня ставится вопрос о том, что эти студенты должны выезжать на практику в крупные ядерные центры Европы и мира для того, чтобы опыт, накопленный там, осваивать и привозить его назад в Украину. Ну, так же, как когда-то Украина своим опытом делилась со всем миром. И одно из важнейших направлений ядерного Севастопольского института — это была проблема безопасности. И вот тут уж, наверное, мы самые передовые во всем мире, потому что чернобыльская трагедия и, с одной стороны, тот человеческий героизм, который показали люди, которые закрывали в тот самый страшный период эту опасность, которая угрожала всей Украине, и потом на протяжении вот этих многих десятилетий накопленный опыт по преодолению этих проблем. Специалисты с Фукусимы постоянно изучали наш чернобыльский опыт в тот трагический момент, когда это коснулось Японии. Вот тут уж, я думаю, нам, наверное, нашему опыту нет равных, и мы точно можем всему миру посоветовать, как ему этих проблем избежать. А для этого у нас как бы площадка есть. Еще один очень важный вопрос. Это кадровое обеспечение. С одной стороны, есть Национальная академия наук Украины, где есть профильный институт, есть, значит, Энергоатом, есть целый ряд других служб, есть Министерство энергетики, которое тоже поддерживает вот эту инициативу. Там мы проводили рабочее совещание. Но в ожидании, вот мы ролик этот посмотрели, и та часть института, которая после окончания исполнения украинского гимна продолжала его петь, демонстрируя свою позицию. Целый ряд преподавателей, которые выехали оттуда, начиная с ректора этого института, сюда, из Крыма на материковую Украину, они сегодня и звонят нам, и как бы подают сигнал, что они рядом, что они в ожидании. Вот они готовы и стать снова преподавателями родного вуза, они, студенты, готовы снова стать студентами родного университета, где они учились. И в этом плане кадровая линейка для возобновления университета у нас сегодня имеется.
Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Хорошо, теперь от вопросов глобальных переходим к вопросам локальным. Итак, мы поняли, что Славутич ядерного реактора построено не будет, и в этом, в общем-то, с учетом Чернобыля нет необходимости, даже хотя мы все знаем, что чернобыльская станция будет закрываться, и рано или поздно она остановится вообще. Но ведь университеты – это же не только ядерный реактор, это еще и всякого рода там, ну, я не знаю, технические помещения для тряпок, это учебная аудитория, это там спортзалы. Вот в Славутиче все это есть или это все нужно будет строить?
Нет, в Славутиче все это есть. Отчасти, к сожалению. К сожалению, потому что в городе имеет место такая тенденция к определенному понижению количества людей, проживающих там. Вот я уже сказал, что школы даже не заполнены. Это говорит о том, что, ну, в связи с определенным падением объема необходимых работ и потребностей в специалистах, это приводит к тому, что люди начинают покидать этот город. А это жаль, потому что он был заново построен на новом месте, он весь, так скажем, материально-технически, инфраструктурно, он новый, там нет этой проблемы, которая мучает наши города, сгнившие канализационные сети, там электромережа, которая пришла в негодность и всякое прочее. Он, наоборот, в этом смысле идеально новый, идеально современный и, так сказать, весьма хорошо устроенный. И именно поэтому там очень высоко образованное население, это люди с высшим образованием, специалисты глубокие в целом ряде областей современной науки, и они обслуживают очень важные, серьезные разные объекты, и опять же, имеют международное в этом смысле общение по поводу этих проблем. И мэр настойчиво и справедливо ставит вопрос о создании каких-то вузовских структур в Славутиче для того, чтобы дать толчок и молодежи не покидать город, себя находить здесь, и, соответственно, этот город как своеобразный наукоград, дать ему возможность дальнейшего развития. Он удобно расположен, там, 140 километров от Киева. Соответственно, вся научная база города может быть легко задействована в том, чтобы в этом участвовать. У него прекрасное экологическое расположение, он в зеленой зоне находится, в том числе у города есть определенная, так сказать, зона отдыха на берегу самого Днепра. У этого города очень хорошо организована внутренняя структура, он выстроен был правильно, по правильному разработанному проекту, он обеспечен всем, начиная от медицинских объектов, заканчивая объектами для проживания специалистов. Поэтому там есть корпуса, где можно размещать университет как для учебного процесса, там есть здание, где можно, условно говоря, делать гостиницу, преподавательскую, общежитие для студентов, и с учетом как бы дальнейшего развития может быть запущена вся инфраструктура, снова восстановлена в полной мере деятельность школ, восстановлена деятельность больницы. Нас это волнует, потому что нам для медицинского университета нужна клиническая база, мы можем ее развернуть. И город сегодня центр многих фестивалей, многих культурных инициатив. И он сам своими усилиями и с международной помощью проводит такую деятельность. Я думаю, что если еще вузовская и украинская международная как бы спельнота к этому присоединится, в ряде отношений у Славутича может начаться новая жизнь.
Хорошо. Университет – это не только корпуса, это еще и документы. На каком уровне сейчас находится разработка вот этой нормативной базы? Это будет тот самый университет, который выехал по тем самым документам, которые у него были. Это будет структурное подразделение ТНУ. Как, и на каком этапе сейчас переговоры там, с Министерством образования, или кому будет подчинен этот вуз, кстати?
Вуз изначально ведомственный, он Министерство энергетики, но по положению нашему украинскому, все вузы лицензирования проходят в Министерстве образования и науки. Мало того, стратегическая линия состоит в том, что время ведомственных вузов заканчивается, они все передаются в одно ведомство, Министерство образования и науки. Этот процесс сегодня идет. Те же, например, медицинские университеты, часть из них еще в Минздраве, но значительная часть уже в МОНе. Как профильное министерство, оно будет заниматься всем образовательным процессом. Что касается восстановления ядерного, тут нет большой проблемы, потому что Украина не закрывала Севастопольский ядерный университет. Его закрыли оккупанты, придя принудительным порядком. Опять же, этот видеоролик, который показывали, об этом свидетельствует. Никто не спрашивал людей, хотите, не хотите, давайте будем голосовать за, против. Те, которые продолжали петь украинские гимны, сказали, прекратите провокации. Типа, все закончилось, забудьте об этом, украинский флаг вынести. И это действующий в системе украинского образования вуз, его лицензии, действующие, его устав действующий, повторюсь, Украина не закрывала этот университет, поэтому он, по большому счету, нуждается только в перерегистрации. Новое место нахождения, в этом смысле внесение изменений в устав, получение новой регистрации этому уставу, и начинаем действовать. Я в этом плане думаю, что вот чисто таких вот бюрократических, технических причин, проблем перед вузом стоять не будет. Я только хочу еще один момент подчеркнуть, что он будет, например, осуществлять свою деятельность на территории Славутича, но это не значит, что он будет замкнут только в пределах этого города. Уже мы говорили о том, что базы практики будут атомные станции страны, раз. А студенты обязательно должны будут работать, практиковаться на базе профильных ядерных институтов Национальной академии наук Украины, 2. И третье, обязательной составляющей их подготовки должны быть международные контакты, и в этом смысле выезды, практики, пребывания за рубежом в профильных вузах такого рода для повышения образования. Я думаю, что в этом случае мы должны стремиться и к тому, чтобы в итоге была задействована программа подвижных дипломов, чтобы эти студенты могли по итогу образования получить украинский диплом, и, например, диплом какого-то из вот партнерских вузов, в котором они по Болонской системе проведут определенное время учебных занятий, вот эти там не менее 36 кредитов там набирают, на этом основании получают право на получение этого диплома.
Хорошо, когда же все это великолепие должно осуществиться? Можем ли мы говорить о том, что в 2018 году запуск произойдет, и там, скажем, уже 1 сентября этого года студенты пойдут, ну, на восстановленные занятия? Или это слишком оптимистический прогноз?
Нет, вы знаете, мы, в принципе, в рабочем порядке ставим задачу именно такую, как вы сейчас ее сформулировали, чтобы мы завершили вот сейчас, к концу марта, начало апреля, всякие вот эти организационные вопросы, раз, к тому, чтобы мы вот те документы, которые вывезены нашими коллегами в 2015 году, их приносили в Министерство образования и науки, ну, а вот по ряду причин тогда вопрос не встал в повестку дня, и они до сих пор на руках у этих людей, для того, чтобы мы сегодня ставили вопрос о перерегистрации того же устава, новое помещение, юридический адрес и так далее. И чтобы мы начали интенсивно готовиться к вступительной кампании 1 июля, которая начинается, но я обращаю внимание, что для нас, для перемещенных вузов, она 1 июля начинается, но если для всех вузов она где-то 26-28 июля заканчивается, то у нас она продолжается до 20 сентября, даже до 26 сентября, с учетом того, как трудно в этот период дети пересекают границу, им искусственные ставят преграды, понимая, что они едут в Украину учиться, надо их не пропустить. То молодых ребят под предлогом «ты еще в армии не отслужил, марш назад, пока не исполнишь патриотический долг», там девушкам тоже какие-то претензии предъявляют. Поэтому она тоже будет длинная, эта кампания. Я думаю, что значительная часть будет поступать на контрактной основе. Но это не будет означать, что целиком на них ляжет груз оплаты. Ряд ведомств серьезно готовы как бы оплачивать работу, подготовку этих специалистов, тем самым это будет помощь как бы юридических лиц в том, чтобы за них заплатить. И еще один важный момент. Университет будет пополняться не только за счет вступительной кампании и поступления, а он будет пополняться за счет того, что будет объявлено о начале перевода на второй, на третий, на четвертый курс там, или в магистратуру для тех, которые оттуда хотят сюда переехать или раньше уехали, прекратили учебу. Все вместе, я думаю, это позволит довольно быстро увеличивать студенческий коллектив. Это самое главное, потому что штатное расписание идет за студентом, а не наоборот.
И последние вопросы будем заканчивать. Очень коротко, сохранится ли вот это вот название «Севастопольский» или он будет переименован в «Славутический»?
Нет, он так называется в государстве, и он так и будет называться. Таврический университет переехал в Киев, от этого киевским не стал. Он Таврический национальный. Мы сейчас вот договоримся о сотрудничестве с Донецким медицинским, и он тоже остается Донецким медицинским. Мы принимаем в свой состав по распоряжению Кабмина Донецкую консерваторию имени Прокофьева, и тоже имя этого достойного вуза мы хотим сохранить. Я думаю, что это правильная практика. Мне всегда нравится пример Кембриджа. Это 240 колледжей, которые объединились в один университет, но все они остались самими собой.
Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ, за то, что пришли к нам в студию. Напомню нашим слушателям, что сегодня нашим гостем был Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Это самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.